«Я только хочу сказать», — повернулась Йелсон к Хорзе, чуть передвинув ноги на консоли, «что, на мой взгляд, неразумно тебе пускаться в путь одному. Тут что угодно может случиться».
«Я возьму коммуникатор и буду регулярно выходить на связь», — сказал Хорза. Он стоял, скрестив руки и спиной опираясь на край пульта, на котором лежал шлем Вапслина. Инженер знакомился с органами управления поезда. Оказалось, что устроены они довольно просто.
«Это основа основ, Хорза», — сказала ему Йелсон. «Никогда нельзя идти одному. Чему тебя только учили в этой дурацкой академии?» «Если мне будет позволено выразить мое мнение», — сказала Бальведа, сцепив перед собой руки и глядя на мутатора, — «то я поддержу Йелсон».
Хорза смерил агента культуры взглядом, полным недовольного недоумения. «Нет, тебе не позволено выражать своего мнения», — сказал он ей. «Ты вообще на чьей стороне, Перастек?»
«Ах, Хорза», — усмехнулась Бальведа, скрестив руки. «После всего, что произошло, я почти что чувствую себя членом команды».
На консоли, приблизительно в полуметре от чуть покачивающейся медленно остывающей головы полукапитана Кваянорла Джитбурукса Стогрла III, быстро-быстро замигал огонек. Одновременно в кабине зазвучал высокий воющий звук, распространившийся на весь первый вагон и переданный на несколько других пультов управления в мчавшемся поезде. Кваянорл, чье тело было надежно вдавлено в кресло инерции поезда, ревущего на длинной кривой, расслышал бы этот звук, будь он жив. Что же касается гуманоидов, то лишь немногие из них различали звуки такой частоты. Унах Эклосп решил не отключаться от связи с внешним миром и снова открыл каналы коммуникатора. Однако никто к нему не обращался. Он начал перерезать кабели, ведущие в проход, остро заточенным силовым полем, один за другим. Нет смысла беспокоиться о каких-то повреждениях систем после всего, что случилось с поездом на станции 6, — сказал себе автономник. Если он повредит что-нибудь жизненно важное для нормального хода поезда, то Хорза наверняка скоро закричит благим матом. А отремонтировать кабели не составит большого труда.
«Сквозняк?»
Ксоксарлы подумал, что ему это мерещится, потом, что после подачи питания включился какой-то вентилятор. Не исключено, что нагревание осветительных приборов на станции вызывало потребность вентиляции. Но сквозняк усиливался. Медленно, почти неощутимо медленно, устойчивый поток набирал силу. Ксоксарлы ломал голову. Что бы это могло быть? Не поезд. Конечно, это не поезд. Он прислушался, но ничего не услышал, потом посмотрел на старика и обнаружил, что тот тоже смотрит на него. Неужели он заметил?
«Ну что, кончились все сражения и победы? Больше не о чем рассказывать!» — усталым голосом сказал Авигер.
Он оглядел Эдиранина с ног до головы. Ксоксарлая рассмеялся, чуть громче, чем следовало бы, даже нервно, и Авигер непременно заметил бы это, будь он достаточно хорошо знаком с эдиранскими жестами и интонациями.
«Ничуть», — сказал Ксоксарле. «Я как раз думал...»
И он пустился в еще один рассказ о поверженных врагах. Эту историю он рассказывал своей семье в корабельных столовых, в салонах штурмовых шаттлов. Он мог бы рассказать ее во сне. Он слышал свой голос, разносящийся по ярко освещенной станции, косился на старика, поглощенного разглядыванием своего ружья, а сам думал совсем о другом. Пытался сообразить, что же происходит. Он по-прежнему старался ослабить провод на своей руке. Что бы ни случилось, было важно, чтобы он мог не только шевелить пальцами. Сквозняк усиливался, но никаких звуков, объясняющих его происхождение, Эдиранин не слышал. С опоры над его головой непрерывно сдувала пыль, слетавшую тонкой струйкой. «Скорее всего, это поезд. Может быть, где-то был оставлен включенный локомотив? Невозможно!»
«Кваянорл, неужели мы установили органы управления на...»
Но они не пытались заставить поезд ехать. Они только выясняли назначение различных органов управления и проверяли, включаются те или нет. Ничего другого они и не думали делать. Не было ни смысла, ни времени. Наверное, это сам Кваянорл. Он сделал это. Наверное, он все еще жив, Он запустил поезд. На мгновение, при этом отчаянно растягивая провода, связывавшие его руки, и не сводя глаз со старика, Ксоксарле представил своего товарища на станции 6, но затем вспомнил, что тот был сильно ранен. Тогда Ксоксарле, лежавший на въездном пандусе, думал, что его товарищ может быть еще жив, но потом мутатор сказал старику, все тому же Авигеру, пойти и выстрелить Квайонорлу в голову. Это должно было убить Квайонорла, но, судя по всему, не убило. «Ты плохо сделал свое дело, старик!» — возбужденно думал Ксоксарле, чувствуя, как легкий сквозняк переходит в ветерок. Потом до него издали донесся высокий, едва слышный звук, приглушенный из-за большого расстояния и исходивший от поезда. Сигнал тревоги. Рука Ксоксарле, удерживаемая последним проводом чуть выше локтя, была почти свободна. Он сделал движение плечами, и провод переместился с предплечья на плечо.
«Старик Авигер, друг мой!» — сказал он.
Авигер, услышав, что Ксоксарле прервал свой рассказ, быстро поднял взгляд.
«Что? Может, тебе это покажется глупым, и я не упрекну тебя, если ты откажешься из боязни, но у меня адское жжение в правом глазу. Почеши мне его! Я понимаю, это звучит глупо, воин, которого до смерти мучит соринка в глазу, но в последние 10 минут это сводит меня с ума! Почеши мне, пожалуйста, глаз! Если хочешь, сделай это стволом ружья. Я буду очень осторожен. Не поведу ни одной мышцей. Не сделаю ничего угрожающего, если ты почешешь мне глаз стволом или чем угодно. Сделай это, пожалуйста! Клянусь тебе честью воина, что я говорю правду!»
Авигер встал. Он посмотрел на голову поезда.
«Он не может услышать сигнал тревоги. Он стар, а другие — те, что моложе. Улавливают ли их уши такие высокие звуки? А машина? Ну, иди же сюда, старый дурак, иди!»
Он, как лосп, развел разрезанные кабели. Теперь он мог залезть в кабельную трассу и попытаться пробраться дальше.
«Автономник! Автономник, ты меня слышишь?»
Это снова был голос женщины, Йелсон.
«Что теперь?» — спросил автономник. «У Хорзы исчезли кое-какие показания из вагона реактора. Он хочет знать, что ты там делаешь».
«Очень хочу, черт бы его драл!» — раздался издалека голос Хорзы.
«Мне пришлось перерезать несколько кабелей. Другого способа проникнуть в реакторную, похоже, нет. Потом я их сращу, если настаиваете».
Коммуникационный канал на секунду отрубился, и в это мгновение Унахе Клоспу показалось, что он слышит какой-то высокий звук, но полной уверенности у него не было. «Иллюзия», — решил он. Канал снова открылся, и послышался голос Йелсон.
«Ладно, но Хор затребует, чтобы ты предупреждал его, если надумаешь перерезать еще что-нибудь, особенно кабели».
«Хорошо, хорошо», — успокоил их автономник. «А теперь вы оставите меня в покое!»
Связь опять отключилась. Автономник задумался на секунду. Ему показалось, что где-то звучит сигнал тревоги, но такой сигнал должен был бы дублироваться на пульте управления, а когда Йелсон с ним разговаривала, он не слышал никаких фоновых звуков, только сделанное в полголоса замечание мутатора. Поэтому никакой тревоги быть не должно. Он ввел в проход свое режущее поле.
«Какой глаз?»
— спросил Авигер, остановившийся слишком далеко. Ветерок поигрывал клочком желтоватых волос у него на лбу. Ксоксарле подумал, что сейчас гуманоид все поймет, но тот не обратил внимания на ветер. Он просто пригладил волосы пятернёй и с неуверенным выражением на лице, держа ружье наготове, недоуменно уставился на голову Идиранина.
«Вот этот, правый!»
— сказал Ксоксарле, медленно поворачивая голову. Авигер снова повернулся и посмотрел в сторону локомотива, потом опять уставился на Ксоксарле.
«Только потом не говори, сам знаешь кому!» «Клянусь, прошу тебя, это невыносимо!»
Авигер сделал шаг вперед. Все еще слишком далеко.
«Клянешься честью, что не врешь?» — сказал Авигер. «Клянусь честью воина! Незапятнанным именем моей матери-родительницы, моим кланом и роднёй, пусть галактика превратится в прах, если я вру!» «Хорошо, хорошо», — сказал Авигер, поднимая ружье и протягивая его в сторону Ксоксарла. «Я только хотел убедиться». Он подвел ствол к глазу Ксоксарла. «В каком месте?»
«Здесь», — прошипел Ксоксарла, выпростал свободную руку, ухватил ствол ружья и потащил его на себя.
Авигера, все еще державшего ружье, повлекло вперед, и он ударился об Идиранина. Из его груди вырвался вздох, и тут ружье обрушилось прикладом на его череп. Ксоксарла, ухватив ружье, наклонил голову в сторону на тот случай, если оно выстрелит, но эта мера оказалась излишней. Ружье было выключено. Ощущая, как усиливается ветерок, Ксоксарла дал потерявшему сознание гуманоиду сползти на пол. Он ухватил ружье зубами и рукой установил его на минимальную мощность, потом отломал гарду спускового крючка, чтобы нажимать на него своим крупным пальцем. Провода должны легко расплавиться. Как переплетенные между собой змеи появляются из норы в земле, так пучок кабелей, прорезанный приблизительно на метр, выскользнул из трассы. Унах и Клосп проник в узкую трубу и пробрался мимо оголенных концов следующего отрезка кабелей.
«Элсон, я бы все равно не взял тебя с собой, даже если бы решил, что пойду не один».
Хорза улыбнулся ей. «Почему?» — сказала Елсон, нахмурившись.
«Потому что ты нужна мне на корабле. Я должен быть уверен, что Бальведа и наш командир отделения будут вести себя как полагается».
Елсон прищурилась. «Надеюсь, больше я тебе ни для чего не нужна», — пробурчала она. Улыбка Хорзы стала еще шире, и он отвернулся, словно хотел сказать что-то еще, но по какой-то причине не мог. Бальведа села, свесив ноги со слишком высокого сиденья. Она задумалась о том, что происходит между мутатором и темной женщиной с кожей, покрытой пушком. Она подумала, что засекла перемену в их отношениях, и эта перемена, казалось, главным образом относилась к поведению Хорзы. Добавился какой-то дополнительный штрих. Появилось что-то новое, определяющее реакции Хорзы на Елсон, но Бальведа никак не могла определить, что именно. Все это было довольно интересно, но ей никак не помогло. У нее были и свои собственные проблемы. Бальведа знала собственные слабости, и одна из них беспокоила ее теперь. Она и вправду начинала чувствовать себя членом команды. Она смотрела, как Хорзе и Елсон спорят о том, кому сопровождать мутатора, если он решит вернуться в командную систему после посещения турбулентности чистого воздуха, и невольно улыбалась украдкой. Она симпатизировала решительной твердой женщине, даже если то была симпатия без взаимности. И она не могла приказать сердцу и возненавидеть Хорзу. В этом была виновата культура. Она считала себя слишком цивилизованной и умудренной, чтобы ненавидеть врагов, и вместо этого пыталась понять их вместе с их мотивами, чтобы иметь возможность перехитрить их, а, одержав победу, обходиться с ними так, чтобы они снова не стали врагами. Эта идея была неплоха, пока вы не становились слишком близки к противнику, но, проведя вместе с ним некоторое время, вы заражались сочувствием к нему, и это сочувствие обращалось против вас самих. Существовала некая отстраненная, внечеловеческая агрессивность, необходимая, чтобы справиться с подобной бесконтрольной жалостью, и Бальведа чувствовала, что эта агрессивность оставляет ее. Может быть, она слишком уж чувствовала себя в безопасности. Может, это происходило от того, что она теперь не усматривала серьезной угрозы. Сражение за командную систему было выиграно, поиск подходил к концу, напряжение последних дней ослабевало. Ксоксарла действовал быстро. Тонкий отрегулированный луч лазера гудел и подергивался, соприкасаясь с каждым проводом, который становился сначала красным, потом желтым, потом белым, а потом, когда Ксоксарла напрягал мускулы, разрывался со щелчком. Старик у ног Идиранина пошевелился и застонал. Ветерок, поначалу слабый, все крепчал. Под поездом гуляла пыль, начиная кружиться вокруг ног Ксоксарла. Он направил лазер на другой пучок проводов. Осталось всего ничего. Он бросил взгляд на локомотив. Ни людей, ни машины по-прежнему не было видно. Он повернул голову в другую сторону, поглядел через плечо в направлении последнего вагона, в пространство между ним и устьем туннеля, сквозь которое теперь прорывался ветер. Он не видел света и все еще не слышал шума. От потока воздуха глазам становилось холодно. Он повернулся назад и направил лазер на другой ряд проводов. Ветер подхватил искры, разбросал их по полу станции и спине Авигерова скафандра.
«Типичный случай. Всю работу, как и всегда, взвалили на меня», — думал Унаха Клосп. Он вытащил из прохода еще один пучок проводов. Трасса за ним начала заполняться отрезками проводов, блокируя путь, которым автономник пробрался в узенькую трубу, где я теперь работал.
«Оно подо мной. Я его чувствую. Я его слышу. Я не знаю, что оно делает, но я его чувствую, я его слышу. И появилось еще что-то. Другой шум». Поезд представлял собой длинный сочлененный снаряд в некой гигантской пушке, металлический ляск в огромной глотке. Он несся по туннелю, как поршень в самом громадном из когда-либо изготовленных двигателей, входил в повороты, мчался по прямым, огни на мгновение затопляли пространство, и воздух перед локомотивом, как и его воющий ревущий голос, улетал на несколько километров вперед. Пыль поднялась с платформы, образовав облака. Пустая фляжка скатилась с палеты, на которой прежде сидел Авигер, упала на пол и кубарем полетела по платформе к локомотиву, несколько раз ударившись о стену. Ксоксарло увидел ее. Ветер обдувал его. Провода разорвались. Он освободил сначала одну ногу, потом другую. Упали путы со второй руки. И последние мотки проводов оказались на полу. С платформы сорвался кусочек пластиковой обшивки. Словно черная плоская птица, полетел он по платформе следом за металлической фляжкой, которая уже достигла середины станции. Ксоксарло быстро остановился, обхватил Авигера за талию и легко побежал. Человек в одной руке, лазерное ружье в другой. Назад, по платформе, к стене рядом с заблокированным устьем туннеля, где завывал ветер, обдувая хвост поезда.
«Или лучше запереть их обоих здесь. Ты же знаешь, мы это можем», — сказала Йелсон.
«Мы уже близко», — подумал Хорза, рассеянно кивая в ответ на слова Йелсон и не слушая ее доводов, почему он должен взять ее с собой, отправляясь на поиски разума. «Мы уже близко, я уверен. Я это чувствую. Мы уже почти на месте. Каким-то образом нам, мне, удалось получить нужный результат». Правда, дело еще не кончено, и достаточно совершить малейшую ошибку, проглядеть что-нибудь, оступиться, и все. Провал, неудача, смерть. Пока что нам все удалось, несмотря на ошибки, но так легко что-нибудь упустить, не заметить какую-нибудь малюсенькую деталь в массе данных, которая позднее, когда ты уже обо всем этом забудешь, повернешься к ней спиной, погребет тебя под собой. Секрет состоял в том, что нужно было думать обо всем сразу, или, может, потому что культура была права, и только машина могла делать это в буквальном смысле, настолько чувствовать происходящее, чтобы решение относительно всего важного или потенциально важного принимать автоматически, а остального не замечать. Испытав что-то вроде потрясения, Хорза понял, что его собственная навязчивая потребность не совершать ошибок и всегда все учитывать не так уж сильно отличалась от фетишистских тенденций, которые он так презирал в культуре. Ее стремление все делать по справедливости, правильно, исключить малейшие случайности. Он улыбнулся про себя, чувствуя иронию ситуации, и скользнул взглядом по Бальведе, которая сидела и смотрела на Вапслина, экспериментирующего с пультом управления.
«Становишься похожим на своих врагов», — подумал Хорза. «Может, в этом что-то и есть».
«Хорза, ты меня слушаешь?» — сказала Йелсон.
«А, да, конечно», — улыбнулся в ответ Хорза.
Пока Хорза и Йелсон разговаривали, а Вапслин развлекался с кнопками на пульте, Бальведа хмурилась. Ею почему-то стало овладевать беспокойство. За окном локомотива, вне поля зрения Бальведы, по платформе катилась маленькая фляжка. Она долетела до стены у входа в туннель и ударилась о нее. Ксоксарло бегом пустился в заднюю часть станции.
у входа в пешеходный туннель под прямым углом, ведущий в массив породы за станционной платформой, располагался туннель, из которого недавно появились мутаторы две женщины, закончив свой обход станции. Это было идеальное место для наблюдения. Ксоксарле полагал, что там ему удастся избежать последствий столкновения поездов, к тому же оттуда он мог вести огонь без помех, имея великолепный сектор обстрела, всю станцию, от хвоста поезда до локомотива. Он мог оставаться там вплоть до столкновения. А если они попытаются бежать, то будут у него как на ладони. Он проверил ружье, перевел мощность на максимум. Бальведа спрыгнула со своего сиденья, сложила руки на груди и медленно прошла по кабине в направлении боковых окон. Она шла, устремив взгляд в пол и недоумевая, что это вызывает у нее беспокойство. Ветер мощно завывал в пространстве между кромкой туннеля и последним вагоном поезда. В 20 метрах от Ксоксарла, который ждал у пешеходного туннеля, опираясь коленом о безжизненное тело Авегера, начал раскачиваться и подрагивать хвостовой вагон поезда. Автономник замер, не закончив резать кабель. Две мысли вдруг пришли ему в голову. Во-первых, этот странный шум, черт его побери, ему не померещился. Во-вторых, если этот звук издавал один из приборов на пульте управления, то люди его не слышали, а микрофон шлема Йелсон, скорее всего, тоже не воспринимал звуков такой высокой частоты. Но ведь звуковой сигнал должен был сопровождаться визуальным. Бальведа развернулась у бокового окна, так толком и не заглянув в него, оперлась о консоль и снова окинула взглядом кабину.
«У тебя в голове по-прежнему поиски этой чертовой штуковины», — сказала Йелсон.
«Можешь не сомневаться», — сказал мутатор, кивая Йелсон. «Я ее найду».
Бальведа повернулась и выглянула в окно. В этот момент ожили шлемофоны скафандров Йелсон и Вапслина, и раздался встревоженный голос автономника. Внимание Бальведы привлек какой-то черный предмет, быстро перекатывавшийся по полу станции. Глаза ее расширились, рот открылся. Ветер превратился в настоящий ураган. Из устья туннеля доносился далекий шум, напоминающий сход снежной лавины в горах. И вот в конце прямого участка перед станцией 7 появился свет. Ксоксарле не видел света, но шум он слышал. Он поднял ружье и взял под прицел двери неподвижного поезда. Эти глупые гуманоиды скоро непременно все поймут. Стальные рельсы запели. Автономник быстро выбрался из прохода. Он бросил к стене отрезанные куски кабеля. «Йелсон! Йелсон!» — прокричал он в коммуникатор и метнулся по короткому отрезку узкого туннеля. Делая поворот на спрямленном им участке, он услышал слабое, высокое, настойчивое завывание тревожной сирены.
«Работает тревожная сирена! Я ее слышу! Что происходит?»
Уже влазя, он почувствовал и услышал, как поток воздуха обдувает поезд и проникает внутрь.
«По станции гуляет ветер», — быстро сказала Бальведа, как только замолк голос автономника.
Вапслин поднял свой шлем с консоли. Под ним мигала небольшая оранжевая лампочка. Хорзо уставился на нее, Бальведа взглянула на платформу. По полу станции неслись тучи пыли. С палетой, лежавшей у заднего мостика, сдуло все легкие вещи.
«Хорза», — спокойно сказала Бальведа, — «я не вижу Ксоксарла. И Авегера тоже».
Йелсон вскочила на ноги. Хорза бросил взгляд в боковое окно, потом снова на лампочку, мигающую на консоли. Из двух шлемов доносился взволнованный голос автономника.
«Это сигнал тревоги! Я его слышу!»
Хорза подобрал свое ружье, схватился за кромку шлема в руках Йелсон и сказал: «Автономник, это поезд. Предупреждение о столкновении. Быстро выходи из вагона!» Он отпустил шлем. Йелсон быстро накинула его себе на голову и защелкнула. Хорза показал рукой на двери. «Быстро!» — громко сказал он, оглядывая Йелсон, Бальведу и Вапслина, который продолжал сидеть, держа в руках шлем, только что снятый с консоли. Бальведа ринулась к двери. За ней Йелсон. Хор заметнулся тут же, но вдруг остановился и повернулся к Вапслину, который положил свой шлем на пол и снова повернулся к консоли. «Вапслин!» — заорал Хорза. «Шевелись!» Бальведа и Йелсон бежали по вагону. Йелсон оглянулась и замедлила бег.
«Я его запущу!» — Взволнованным голосом сказал Вапслин и принялся нажимать на кнопки. «Вапслин!» — крикнул Хорза. «Выметайся отсюда немедленно!»
«Все в порядке, Хорза!» — сказал Вапслин, продолжая нажимать кнопки и выключатели, оглядывая экраны и циферблаты. Когда ему приходилось двигать поврежденной рукой, на его лице появлялась гримаса. Не поворачивая головы, он продолжил.
«Я знаю, что делаю. Уходи, а я запущу эту машину. Сам увидишь!»
Хорза бросил взгляд в сторону хвоста поезда. Йелсон стояла посредине первого вагона. Ее было видно через две открытые двери. Она вертела головой, поворачивая ее то в сторону Бальведы, бегущей во второй вагон и дальше, к пандусу, то к Хорзе, ждущему у пульта управления. Хорза знаком велел ей бежать, а сам повернулся, шагнул к Вапслину и взял его за локоть.
«Слышь ты, псих!» — закричал он. «Он, наверное, летит со скоростью 50 метров в секунду. Ты хоть представляешь, сколько времени нужно, чтобы привести в движение такой поезд?»
Он потянул инженера за руку. Вапслин быстро повернулся и свободной рукой ударил Хорзу в лицо. Хорза упал на пол кабины. Боли он почти не почувствовал, главным образом — недоумение. Вапслин повернулся к пульту управления.
«Извини, Хорза, но я смогу увести его с путей за этот поворот. А ты выходи, оставь меня!»
Хорза взял свое лазерное ружье, бросил взгляд на инженера, колдующего над пультом, потом повернулся и побежал прочь. В этот момент поезд покачнулся, словно выгнувшись и напрягшись. Йелсон последовала за агентом культуры. Хорза махал, поторапливая ее, и она подчинилась.
«Бальведа!» — крикнула она. «Аварийные выходы! Давай вниз! Нижний уровень!»
Агент культуры не слышала ее. Она бежала к следующему вагону и пандусу. Йелсон с проклятиями пустилась за ней. Автономник выскочил из отверстия в полу и понесся по вагону к ближайшему аварийному люку.
«Вибрация! Это поезд! Сюда приближается другой поезд! Быстро приближается! Что сделали эти идиоты? Мне нужно убираться отсюда!»
Бальведа, огибая угол, вытянула руку и ухватилась за край перегородки. Она нырнула к открытой двери, ведущей к среднему пандусу. Позади слышались быстрые шаги Йелсон. Бальведа выскочила на пандус, где завывал ветер, неутомимый, не стихающий ураган. Воздух вокруг нее мгновенно взорвался искрами и треском, со всех сторон засверкал свет, перегородки, рассекаемые прямыми линиями, стали коробиться и плавиться. Она бросилась на пол. Перегородки впереди, где пандус поворачивал и уходил вниз, вспыхнули лазерным огнем. Бальведа полувстала. Руки и ноги ее скользнули по пандусу, но, наконец, нашли точку опоры, и она, оттолкнувшись, бросилась назад в поезд за долю секунды до того, как линия лазерных выстрелов врезалась в боковину пандуса, в перегородки и перила. Йелсон чуть не споткнулась о Бальведу, та ухватила женщину за руку.
«Там кто-то стреляет!»
Йелсон подошла к краю и открыла ответный огонь. Поезд накренился. Последний прямой отрезок между станциями 6 и 7 имел в длину больше 3 километров. От того мгновения, когда огни мчащегося поезда стали видны из хвостового вагона, стоящего на станции 7, до того, когда поезд, выскочив из темного туннеля, появился на самой станции, прошло меньше минуты. Мертвое тело сотрясалось и покачивалось, но было крепко зажато между креслом и пультом. Холодные закрытые глаза Квайонорла были обращены вперед, к тому, что открывалось через бронированное стекло, к черному, как ночь, пространству, прошитому двойными яркими линиями света, почти непрерывными. Прямо перед поездом быстро увеличивалось в размерах яркое гало, ослепительное световое кольцо вокруг серо-стальной сердцевины. Ксоксарлы выругался. Цель двигалась слишком быстро, и он промахнулся. Но зато они были заперты в поезде. Он их сделал. Старик под его коленом застонал и попытался шевельнуться. Ксоксарлы надавил на него посильнее и снова изготовился к стрельбе. Воздушная струя с воем вылетала из туннеля и завивалась вокруг хвостового вагона. Ответная стрельба велась наобум, и выстрелы пришлись в стену станции далеко от него. Он улыбнулся, и в этот момент поезд тронулся.